Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 4 марта 2025 года. Я отвечаю на вопрос нашего слушателя, заданного в нашем чате вопросов к передачам, тем более, что он является как бы продолжением той темы, которую мы рассматривали вчера с Вадимом Кирюхиным. Может ли Трамп поладить с Путиным? Вот Алексей спрашивает, если Трамп с Путиным поладит, то возможен ли такой же сценарий, что был с нацистской Германией на Украине? То есть Штаты тоже введут войска на Украину, чтобы помочь России свергнуть нацистский режим. И потом, после, Штаты будут контролировать всю Украину, западнее Днепра, Россия, восточную часть. То есть такое же, как было с Германией после 45 года. Возможно такое? Правда, если демократы снова придут к власти в Штатах, то американские войска уже будут у границ России с враждебной властью там. Здесь аналогии будет провести очень трудно, потому что начать с того, что, во-первых, когда Соединенные Штаты вступили официально в войну с Германией, вся Европа, Западная Европа, во всяком случае, фактически была ею либо оккупирована, либо занята там профашистскими режимами типа испанского и португальского. Во-вторых, если уж так разбираться по буквам, то вообще-то это не Соединенные Штаты объявили войну Германии, а Германия объявила войну Соединенным Штатам в декабре 41 года в силу своего антикоминтерновского пакта, по которому она была союзником с Японией. И поскольку Япония напала на Перл-Харбор, Соединенные Штаты объявили войну Японии, то Гитлер счел правильным объявить войну Соединенным Штатам. Вылилось это все в войну на море, но для Соединенных Штатов сложилась достаточно неприятная ситуация, поскольку, хотя они, как вот в очередной раз заявлял Трамп, чувствуют себя хорошо со своим большим прекрасным океаном, но тут получилось, что они как бы оказались зажатыми между двух океанов, между Тихим и Атлантическим. И в каждом из них шла война, в общем-то, силами, которые объявили и войну, и были и враждебны. Поэтому ситуация для них была гораздо более серьезной. А высадка в Европе, как вы помните, она требовалась, в общем-то, Сталином. И требовалась последовательно, начиная с 1942 года, когда стало понятно, что с Германией справиться трудно, и поэтому надо воевать на два фронта. И, собственно, дальше все действия союзников по борьбе с Германией проводились в ожидании этого открытия второго фронта в Европе, и при этом англичане старались всячески от этого как бы увильнуть, либо войной в Африке, либо высадкой в Италии, от которой как бы далеко добираться до центра Европы, и там отгорожены они горами. В общем, короче говоря, союзники на самом деле не очень рвались высаживаться даже тогда, в тот период, когда нацизм был реальной угрозой в том смысле, что он владел большей частью Европы. На сегодняшний день большую часть Европы не владеет. Это локальная проблема Украины, так как она видится сейчас. В общем-то, распространение этого нацистского режима в той форме, в которой он существует на Украине, на другие европейские государства маловероятно, а непосредственно соседствующие с Украиной, они как бы разделены пополам. То есть Венгрия и Словакия, которые граничат с Украиной, они, в общем-то, украинский режим не поддерживают. Румыния и Польша поддерживают условно. Румыния в силу того, что как бы на ней, и Польша, кстати, что на ее территории находятся американские военные базы, и в силу того, насколько сами Соединенные Штаты, в основном при демократах, были как раз заинтересованы вот такой безоглядной поддержкой Украины. Сейчас очевидно, что ветер сменился. И поэтому говорить, что они также будут с той же яростью настойчиво, так сказать, отстаивать вот этот украинский военный сценарий, имея в виду, что они сами граничат с Украиной, это не так очевидно, как кажется. Поэтому вмешательство Соединенных Штатов, особенно в нынешних обстоятельствах, там с условием прохода войск, доставки куда-то, там экспедиционный корпус и так далее, он и тогда-то, в 1944 году, был ну, прямо скажем, таким форсированным сценарием, который настаивал Сталин. Они практически 2 года готовились к этому, делали пробные высадки там типа в Дьеппе. Была такая операция для того, чтобы дойти примерно до того, как организовать высадку, собственно, в Нормандии. И поэтому вот что-то сейчас подобное, то есть совершенно даже не прослеживается, не говоря о том, что из слов и действий Трампа следует, что Соединенные Штаты в этой украинской войне совершенно не заинтересованы ни на какой стороне, ни на российской, ни на украинской, то есть вообще. Ну, грубо говоря, это нечего ловить. И даже, в общем-то, вся эта сделка по редкоземам, о которой там говорили определенное время назад, и которая сейчас как бы отодвинута на задний план, в общем-то, и она вещь чисто условная. Реальной заинтересованности такой, что прям вот как с ножом у горла, у Соединенных Штатов этих ресурсов нет. Материал действительно редкоземельный, но они добываются и в других странах. И, в общем-то, это вопрос цены, который с Украиной после военных действий, даже если они окончатся, очень проблематично, исходя из логистики, исходя из того, что надо восстанавливать. И кроме того, как стало ясно для Трампа сейчас, исходя из того, что вот хохлы, как таковые, это вообще недоговороспособная нация. Может быть, это проблема только в Зеленском, но я думаю, что Трамп реально в этом сомневается, и думаю, что он вообще не с кем договариваться по жизни. Поэтому я не думаю, что он, во-первых, поставит на Украину с точки зрения последующего какого-то профита, который от нее хочет получить. А все остальное, максимум, на что Соединенные Штаты готовы в этом случае, это спихнуть эту проблему на кого-нибудь другого. На Европу ли, на Россию ли, Трамп как бы и эту возможность допускает, да, ну, в общем, вы занимаетесь этой проблемой, а нас она не интересует. У нас есть более интересные, более важные дела, и действительно они фактически имеются. Так что я думаю, что никакой помощи в борьбе с нацизмом просто ради того, что это нацизм, Соединенные Штаты оказывать не будут. Я хочу сказать, кстати, что нацизм как таковой, он не особенно расстраивал Соединенные Штаты и в то время, когда он существовал в германском варианте. То есть в Соединенных Штатах существовала, ну, откровенно нацистская партия, там, символикой той же свастики и так далее. И, в общем-то, она американские власти специально не напрягала. Наверное, они ставили на какой-то особый контроль там, подверженные иностранному влиянию. Но в этом смысле японцы их беспокоили гораздо больше, чем немцы. А сами по себе с нацистским режимом, как известно, Соединенные Штаты сотрудничали достаточно успешно. И многие из тех технологий, которыми позволили Германии во многом выжить во Вторую мировую войну, ну, скажем так, не выжить, а продлить свое существование, они взялись из Соединенных Штатов, например, завода по синтетическому, производству синтетического горючего из угля. Это американская технология, и по американской лицензии они были поставлены в Германию, и, как говорится, в военные годы сильно ее выручили. Ну, выручили в том смысле, что не сделали ее критически зависящей именно, то есть, только от нефтепродуктов из Венгрии и Румынии. Хотя они играли тоже значительную роль. Вот в этом смысле в Соединенных Штатах там какой-то аллергии на нацизм по типу того, как имеем мы, русские, у них, в общем-то, нет. Ну, а Европа тем более, потому что нацизм – это европейское явление, как я уже говорил, в общем-то, Европа с ним, пока не началась Вторая мировая война, да и во время ее, вполне прекрасно сосуществовало. Продолжение вот вопроса того же от Алексея. Я еще сообразил, что Германия, Франция, Британия и Польша настроены враждебно к Трампу и России. То есть, когда и с ними придется воевать, получается, это точно к Третьей мировой приведет, если только Орбан и Фицо разрешат транзит американских войск через свои территории. Вот здесь вы как бы совсем неверно понимаете европейскую политику и что за настроение там царят. Попробую вам объяснить частично. Я это делал уже вот в прошедшей вчера передаче. Сейчас как бы дополню сказанное. Ну, во-первых, Польша, она, можно сказать, кормится с американских рук. Там американские базы. польская валюта привязана, хотя это европейская страна, не к евро, а к доллару. И вообще Польша, как вы помните, она долгое время как бы боролась за звание лучшего союзника Соединенных Штатов на континенте. Поэтому сказать, что Польша настроена как-то там враждебно к Трампу, Трампу и вообще к Соединенным Штатам, ну, это невозможно. Они могут максимум как-то лавировать. Я про Россию сейчас не говорю, скажу хотя бы про Соединенные Штаты. Второе, это то, что касается Британии. Британия, когда выходила из Европейского Союза, и до этого, в частности, и после этого, она позиционировала себя политически как такой, я уже говорил об этом, смотрящий от Соединенных Штатов за Европу. Ну, смотрящий – это уголовный термин, означает, как говорится, поставленного старшим авторитетом присматривать за веренной ему областью и как бы от его имени ею руководить. Вот Британия претендовала на роль такого смотрящего за Европой. Ну, мы стоим особняком, но у нас особые отношения с Соединенными Штатами, там исторические, культурные, языковые и так далее. В общем, короче говоря, мы здесь как бы представители полномочные Соединенных Штатов. Вот так себя позиционировала Британия в Европе. И говорить сейчас, что они будут как-то там враждебны Трампу, то есть Соединенным Штатам, ну это просто нереально. Что касается Германии, я уже неоднократно говорил, что как бы она там какие-то словеса не отступала, реально она оккупированная территория. Вроде бы, да, с нее там хотят вывести американцы войска или почесывают репу на этот счет. Может быть. Варианты такие возможны, сейчас не буду их отдельно разбирать. Но пока этого нет, то, в общем-то, Германия находится в американской дуге. И так или иначе, ее люфт там вправо-влево, он строго ограничен эти возможности. У Франции такой зависимости нет, это правда. Но предположить, что вот она одна просто, так сказать, войдет в конфронтацию с Соединенными Штатами, ну, во времена де Голля это было возможно. А нынешние руководители, в частности тот же Макрон, это то, что называется труба пониже и дым пожиже, и очень сильно пониже. Тем более, что он все время как бы позиционировал себя как проевропейский политик в логике вот тех прошлых Соединенных Штатов, которые кончились с Байденом. Ну, пока, во всяком случае, кончились. Поэтому говорить, что там они враждебны и с ними придется воевать, это не понимать европейскую политику. Что реально происходит в Европе сейчас? Что когда Соединенные Штаты вот так вот в лице Трампа, как говорится, отхлестали Зеленского, а вместе с ним и всех тех, кто его поддерживал, потому что надо понимать, что перед Зеленским там был Макрон и был тот же Стармер от Британии, вот от того самого смотрящего, как он себя позиционировал. И они, в общем-то, получили тот же самый ответ. Поэтому это, в общем, может рассматриваться как пощечина не только Зеленского, а всему вот этому вот провоенному лобби европейскому как таковому. И во всяком случае из него следует, что Соединенные Штаты точно хотят из этой аферы с Украиной выйти. Собственно, они говорили об этом и открыто. И поэтому встал вопрос, кто вместо. И для Европы, поскольку другого заместителя на эту роль нет, сразу же встает вопрос, а кто, собственно, в этом союзе главный. И получается сегодня такой расклад, что, ну, первый, как говорится, потянула руку Британия, сказала, я тут готова послать войска, я тут пошлю самолеты, там все, что хочешь, я готов возглавить Европу в борьбе с Россией на Украине, но, ну, во-первых, все в Европе, как в Соединенных Штатах, реально понимают, что у Британии, кроме надувания щек, ничего нет. Во-вторых, каждый раз Стармер оговаривает, ну, разумеется, при поддержке Соединенных Штатов, а этой поддержки как раз из последних событий не следует. И как третий вывод из этого, следует вопрос о Европе, Британии, а ты, собственно, кто? Ты не часть Европейского Союза, ты же не вышла для того, чтобы, так сказать, возглавлять Европу. Как смотрящий от Штатов, твои как бы потуги полностью дезавуированы вот самим присоединением, самим поведением Соединенных Штатов. Следовательно, ты-то кто? И выясняется, что ты вот в нашем европейском деле, континентальном, в общем-то никто и звать никак. Просто пытаешься к нему как бы присоседиться, ничем, в общем-то, не обладая. особенно для войны на Украине. Ну, имеется в виду сухопутные войска и так далее. Вот, поэтому вот вся эта речь Байру, премьер-министра французского вчера, как раз и была продиктована тем, что Европа сильная, что она на самом деле обладает большим людским и военным потенциалом, и не надо нас тут привязывать к Соединенным Штатам, мы и сами должны, как говорится, сплотиться. И вообще Франция вела испокон веков, ну и в частности со времен Деголя, да, независимую оборонную политику, так что на сегодняшний день мы вообще вот в ней ни от кого не зависим, все свое вооружение мы, в общем-то, производим сами. И даже для запуска своих ядерных ракет, у них аж 4 подводных лодки есть, но тем не менее. Вот, нам ни у кого разрешения спрашивать не надо. Это прямой пинок в сторону Британии, которой тоже есть 4 подлодки. Но они оснащены ракетами «Поларис», и разрешение на запуск их с ядерными боеголовками могут дать только Соединенные Штаты. А без этого их не запустишь. Смысл вот этой вот всей не перепалки, а, так сказать, публичного объединения позиций в том, что в Европе сейчас идет спор за тем, кто в Европе главный. И из этого главного вот Франция сейчас выдвинула себя и позиционирует, а, собственно, никого главнее меня тут и нет. А Британию вообще, хоть и мы тут вместе с ней какие декларации принимали про войну на Украине, но с точки зрения похода с Европой, ее надо просто сбросить в шахматные доски и сказать, вот Британия, ты тут ни при чем, если хочешь, присоединяйся, но вообще мы в Европе сами по себе. Тем более ты уже не член Европейского Союза. Понимаете, то есть реально, я хочу сказать, идет не подготовка к военному походу на Украину, потому что перспективы такого подхода в Европе, на самом деле, что бы они ни заявляли, там достаточно трезвомыслящие люди с точки зрения вот, собственной попы. Я уже много раз говорил вот эту аллегорию, да, что когда твоя попа находится над газовой горелкой, понимаете, то со стороны может показаться, что и планами маленькие, да и оно попы не касается, попа это чувствует совершенно по-другому. Поэтому Европа прекрасно понимает, что значит ввязаться в войну с Россией. Никто там всерьез связываться ей не хочет, тем более там ценой Украины. Равно как и во все угрозы Европе, они тоже прекрасно понимают, что, в общем-то, России захватывать Европу незачем. Ну, то есть можно поспорить, там, сколько у нас там танков, того всего, и как вот те или все там могут сделать то еще, но нет ответа на главный вопрос, а зачем? Зачем России захватывать Польшу, например? Ну, Германию, там, ту же Францию, ну, уж не говоря про Британию. То есть просто вот мотив нафига. И поскольку она отсутствует, то понятно, что сколько там это не раскачивает пропаганде, это блеф. А реальные политики понимают, что да, это, в общем, все это вилами на воде писано. Но украинский прецедент – это повод побороться за главенство в Европе. Вот именно в Европе, из которой как бы Соединенные Штаты оттягиваются в силу разных проблем, как своих, так и вот этого украинского конфликта. И раз они оттягиваются, то сразу же встает вопрос, и кто же тут главный? И вот за этого главного как раз сейчас идет борьба. Вот, кстати, ну, во всяком случае, сделаны заявки, да, со стороны Британии и Франции. И пока шансов больше действительно у Франции. Ну и второй момент, который служит подтверждением вот этого первого, что я вам только что сказал. Вы наверняка видели в прессе сообщение о том, что якобы представители компании Nord Stream, то есть Северного потока, в который, кстати, половина инвестиций западные, они ведут переговоры с Соединенными Штатами в Швейцарии о том, чтобы починить и снова запустить Северный поток. Ну, на первый взгляд это кажется нелогичным. Но если там взрывал Запад там те же Соединенные Штаты, то, как говорится, зачем его теперь чинить и тем более запускать, чтобы ушел в Германию и конкурировал еще с американским сжиженным природным газом. Ну, то есть полностью бессмысленно с этой точки зрения. Но если вглянуться глубже, да, то окажется, что из этого следует как минимум несколько выводов, вот из этого факта неподтверждаемых переговоров, так или на полу или на четверть подтверждаемых, что, во-первых, Северные потоки все-таки взрывали не Соединенные Штаты. Потому что если бы они его взрывали, во-первых, знали бы точно, как чинить, потому что что и где. А во-вторых, Трамп вот в нынешнем раскладе, как я и предупреждал еще до того, как его победа стала очевидной, и он стал президентом Соединенных Штатов, что проблема Соединенных Штатов в том, что если они организуют такой взрыв, то придет следующий президент, который отвергнет предыдущую администрацию, а именно так и случилось, и он сразу же поднимет все эти материалы, которые так или иначе должны храниться в ЦРУ и где угодно, и которые просто неуничтожаемы, потому что есть политические противники, которые не позволят этого сделать. И тогда Байден вместе со всей компанией еще повесит за ухо за международный терроризм. И у Трампа не заржавеет это сделать. Поэтому это британское дело, это сварганил Борис Джонсон, я об этом тоже говорил. Вот поэтому в Соединенных Штатах, особенно в развитии нынешних отношений, как бы тут терять нечего. Вот, это раз. А второе, это то, что это как бы помогает Германии. Но Германия-то почему? Потому что Германия сейчас находится в дауне. Именно по причине того, что у нее нет дешевых энергоресурсов, как было когда-то. А как следствие, вот в этом европейском конкуренции, которая сейчас открылась, она не может составить весомого, хотя бы экономического, противовеса Франции. Вот раньше могла. И поэтому Макрон, там, Шольцем или Меркель, там все время действовали до него, там, Оланд, действовали все время как бы на пару. Ну вот мы с одной стороны там ядерная держава политическая, а с другой стороны вот Германия это экономическая сила, мы как бы действуем вместе. А сейчас получается, что из этого вместе тандема Германия просто по факту выпадает. И Соединенным Штатам, которые имеют в Германии гораздо большее влияние, чем во Франции, и исторически, и практически на современную эпоху, им, конечно, в этом смысле выгодно было поддержать Германию на плаву, именно для того, чтобы она могла составить противовес Франции, чтобы опять не вышло, что на континенте европейском образовался один лидер, он начнет как бы все это форматировать под себя. Вот в чем смысл этих переговоров. В том плане, в каком они ведутся и не подтверждают. Ну и третий момент, на который тоже надо обратить внимание в этом контексте. Вот разговор об объединенной Европе идет. Да, все мы вот сейчас вот объединимся в той или иной форме, и обратите внимание, что вот орган, который существует у Объединенной Европы для этого, вот именно Европейская комиссия с Урсулой фон дер Ляйен, со своими еврокомиссарами, там иностранных дел, там по вооружениям и по военным делам еще пока нет, но они остаются абсолютно сбоку. То есть они чисто приглашенные лица на национальный диалог, который пока разворачивается по линии Франции и Британии. Вот понимаете, это показывает истинную ценность Европейского Союза, и что на него, на самом деле, когда дело доходит, как говорится, до коренных интересов, типа кто здесь главный, да, на него все, в общем-то, плевать хотели. И, так сказать, то, что они остаются так сбоку, так приглашенными на приставном стуле, это вот характерная черта отношения к Европейскому Союзу не только извне, со стороны там России, Китая или Соединенных Штатов, а и изнутри. То есть через Европейский Союз, через весь этот конгломерат евробюрократии, никто реальные европейские проблемы решать не собирается. Вот это вот штрих того, как говорится, что строили-строили и до чего в конце концов достроили Европейский Союз. Так что, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что транзит там войск, чьих бы то ни было, через Словакию или Венгрию, или вообще куда-либо на Украину, он просто не стоит. Ну, не говоря уже о том, что Польша сразу сказала, что не надо меня тут учитывать ни в каких конфигурациях, потому что я тут граничу, в общем, с Россией, с ее союзным государством. Вы-то там далеко, и можете там, чем дальше находитесь, тем сильнее размахивать, как говорится, клинком. Это касается и Франции, и Британии. А я тут рядом, поэтому давайте меня не транзитировать вообще. Я в вашей операции, какой бы она ни была, миротворческой, не миротворческой, участвовать не собираюсь. Вот. У нас проблемы на своей территории будут, если мы слишком в нее уверены. Поэтому об этом, всех этом гипотетическом транзите войск, там, Третьей мировой с Европой, думать даже не стоит. Это борьба за европейское первенство, которое возникло по поводу Украины, так очень удачно. И вот за него, собственно, идет политическая сварка. А весь разговор там о том, как мы поможем Украине, да как мы тут все танки посчитаем, это просто, так сказать, аргументы в этом споре, смысл и цель которого совершенно другая.